эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В 15-ю годовщину августовской войны в Грузии спорят о дате ее начала. О своем освещении августовской войны и плене рассказывает независимый журналист Тэмур Кигурадзе. В Сухуми отмечают 15-ю годовщину восстановления территориальной целостности самопровозглашенной Республики Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
В турецком порту Диринже произошел взрыв в элеваторе в момент загрузки судна с зерном, сообщает CNN Turk. На данный момент известно о 13 пострадавших. Глава управления почвенных продуктов Ахмед Гюльдаль заявил, что причиной взрыва стала детонация зерновой пыли. По данным властей провинции Каджайли, повреждения получили 13 из 16 элеваторов в порту. Словения после затяжных дождей, вызвавших обширное наводнение, продолжает бороться с последствиями стихийного бедствия, по мнению ряда экспертов, сильнейшего в современной истории страны. Число погибших достигло 6, среди них 2 гражданина Нидерландов. Долины рек Сава, Драва и Мура остаются под водой. Словения обратилась к ЕС и НАТО с просьбой о технической помощи для устранения последствий разрушительных наводнений и оползней. Затопленные дороги и железнодорожные пути премьер-министр Роберт Голоб оценил общий ущерб более чем в 500 миллионов евро. Затронуты 2/3 территории страны и энергетическая инфраструктура, а также сотни жилых домов, пишет агентство DPA. От наводнений пострадала также Австрия и Хорватия. В общей сложности 2500 пожарных задействованы в землях Каринтия и Штирия на юге Австрии, передает агентство APA. Власти Украины сообщили о возвращении из российского плена еще 22 своих военнослужащих. Об этом написал в телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его данным, среди вернувшихся в Украину бойцов вооруженных сил страны 2 офицера, служащие рядового и сержантного состава, которые участвовали в боях на разных направлениях. Среди освобожденных есть раненые, отметил Ермак. Он также написал, что все вернувшиеся получат необходимое лечение, пройдут курс физической и психологической реабилитации. На каких условиях были освобождены украинские военные, Андрей Ермак не уточнил. В Минобороны России обмен пленными пока не комментировали. О предыдущем обмене военнопленными между Россией и Украины сообщалось и 6 июля. Тогда он прошел по формуле 45/45. Кроме военных, российская сторона передала украинской 2 гражданских и 2 детей, депортированных в Россию с оккупированных территорий. Власти Херсона сообщили о массированном обстреле города российской армии и попадании по жилому 9-этажному дому. Известно как минимум об одном погибшем и 12 раненых. МИД России, между тем, отверг формулу мира Владимира Зеленского, назвав ее бессмысленным ультиматумом России. Формула, представленная украинским президентом, предусматривает, в частности, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление территориальной целостности, освобождение всех пленных и депортированных, трибунал для виновных в агрессии и компенсацию ущерба, а также гарантии безопасности для Украины. Сегодня же стало известно, что Владимир Путин поручил главе Ростеха нарастить производство дронов «Камикадзе».
Эхо Кавказа. Новости.
Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине. Об этом сегодня пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Собеседники издания приветствовали конструктивное участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии, посвященных украинской формуле мира. Один европейский дипломат сказал, что Китай выглядит конструктивным и стремится показать, что он не Россия. Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной, подчеркнул он. Другой европейский чиновник отметил, что Китай принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне. Напомним, встреча, которая проходила 5 и 6 августа в городе Джидда на уровне советников по национальной безопасности, ожидаемо завершилась без конкретных сдвигов, отмечает издание. Но присутствие Пекина, ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как перелом в сторону Киева и оказалось в центре внимания участников мероприятия. Официальный Пекин эту встречу пока никак не комментировал. Во время международной встречи по Украине в Саудовской Аравии в Джедде одним из самых сложных моментов было то, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть украинскую территорию для завершения войны. Об этом украинской службе «Радио Свобода» рассказал советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, некоторые страны продолжают считать, что между Россией и Украиной есть спорные территории. Цитата. «Не все страны разбираются в природе российско-украинской войны». Конец цитаты, отметил Подоляк, добавив, что переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право. Цитата. «Некоторые страны не глубоко разбираются в этом конфликте. Более того, некоторые продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании. Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну, тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжить войну и таким образом максимально дискредитировать международное право, то нужно о чем-то договариваться с Российской Федерацией». Конец цитаты, сказал Михаил Подоляк. В двухдневной встрече в Джедде участвовали представители около 40 стран, включая США, Канаду, государства ЕС, Великобританию, Японию, и которые однозначно поддерживают Киев и осуждают российскую агрессию. При этом на переговоры приехали дипломаты из так называемых нейтральных стран, в том числе Китая, Бразилия, Индии и ЮАР. Россию на встречу не приглашали. С начала российского вторжения в Украину власти Соединенных Штатов направили Киеву 66,2 миллиарда долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи, подсчитало издание The Washington Post. Большая часть этих средств, 44 миллиарда долларов, составила военная помощь. На фоне всего оборонного бюджета США на 2023 год эта цифра кажется незначительной, отмечает издание. Тем не менее, поддержка США Украины значительно превосходит помощь другим странам, пишет газета. Например, в 2022-2023 годах Израиль получил от США 8,6 миллиардов долларов, Египет 3,3, Иордания 2,9 миллиарда долларов. Наместника Киево-Печорской лавры митрополита Павла освободили под залог в почти миллион долларов. Он обвиняется в поддержке российской агрессии против Украины. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на адвоката митрополита. Павел – священнослужитель Украинской православной церкви, которая до начала войны официально была церковью Московского патриархата, был задержан этой весной и вначале отправлен под домашний арест. Затем в июле киевский суд решил отправить его в следственный изолятор, но с правом внести залог в размере 33 миллионов и 300 тысяч гривен. Кто внес залог, адвокат не уточнил. Ранее сторонники митрополита объявили в интернете сбор средств за залог. Митрополит Павел, известный своими промосковскими высказываниями, обвиняется в частности в поддержке российской агрессии и разжигании межрелигиозной розни. Он отвергает все обвинения и заявляет, что никогда не поддерживал ни агрессию России в Украине, ни лично российского президента Владимира Путина.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии вспоминают августовскую войну 15-летней давности. Около 30 тысяч человек до сих пор считаются вынужденно перемещенными лицами, а проживающие вдоль разделительной линии населения ограничивают свободе передвижения. В Тбилиси вспоминают не только погибших и пострадавших во время войны, но и остро спорят о дате ее начала. Нацдвижение и другие оппозиционные силы почтили память погибших сегодня, 7 августа. Грузинская мечта собирается это сделать завтра, объявив 8 августа днем траура. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Людям и сегодня приходится сталкиваться с оккупацией спустя 15 лет, когда Россия вторглась в Грузию и превратила в беженцев более 27 тысяч граждан Грузии, напомнил народный защитник Леванио Селиани, стоя вблизи у сгоревшего дома в разделенной оккупационной линии селе Кугутьянткари. Обнародованным омбудсменом перед посещением села в заявлении же говорится, что оккупационный режим до сих пор не наказал лиц, ответственных за убийство четверых граждан Грузии Давида Башарули, Гигиот Хозария, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия. Но у народного защитника есть замечание грузинскому государству, обнаружив, что сгоревшие во время войны дома у разделительной линии так и стоят обугленные.
Важно, чтобы государство сделало максимум, создало условия для тех, кто здесь остался жить. Мы видим сгоревшие дома. Их собственники говорят, что в 2008 они за ущерб получили компенсацию. По моему мнению, это недостаточный повод для того, чтобы, если люди тогда получили компенсацию, их дома сегодня стояли вот так обугленными. И никто об этом не заботился. А их владельцы укрывались бы в каком-нибудь бывшем здании госучреждения. Думаю, что государство больше внимания должно обратить на тех людей, которые, несмотря ни на что, остаются здесь.
Заявил Левальдин Сельянь, добавил, что ежедневно из-за незаконных задержаний и ограничения свободы передвижения нарушаются права людей, проживающих вдоль разделительной линии. Сегодня вспоминали не только о правах тех людей, которые пострадали в результате российско-грузинской войны, но и тех мирных граждан и военных, которые погибли в ходе пятидневной войны. Ветераны войны, родственники погибших и представители в основном оппозиционных партий с утра направились к братским могилам в Мухаджгверде вблизи Тбилиси и мемориалу погибшим 17 военным в селе Шендиси у города Гори. Представители оппозиции считают, что спустя 15 лет российской оккупации и агрессии своей политикой потворствует правящая грузинская мечта, следуя версии Кремля о дате начала войны и кто начал ее. На это заострил внимание на братской могиле Мухаджгверде депутат нацдвижения во время войны замглавы Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Дэви Чанкотадзе.
До конца, пока будем живы, будем чтить память наших погибших ребят. Я еще раз хочу сегодня сказать, что войну начала Россия. Это подтвердил и Гаагский суд. Россия войну начала 7 августа. В тот день у нас уже были погибшие наши герои, полицейские, военные. Поэтому все эти разговоры о том, что мы якобы бомбили спящий Цхинвал, мы начали войну, кто это говорит, а не предатели Грузии.
Генерал Чанкотадзе ссылался на решение Международного уголовного суда декабря 2022-го. Главный прокурор МУС Карим Ахмадхан выступил тогда с ходатайством о выдаче ордеров на арест трех бывших юго-осетинских чиновников и там же сообщил, что расследование не выявило виновных в военных преступлениях с грузинской стороны. Многие оппозиционеры сегодня были возмущены тем, что грузинская мечта во главе с Бединой Иванишвили, как они считают, закрывают глаза на российскую оккупацию, возобновляют авиасообщение с Москвой, а посредством тесных экономических связей и открытия грузинского рынка для россиян соглашается и на российскую экономическую экспансию, тем самым отдаляя Грузию от евроатлантических структур. С приходом к власти грузинской мечты от ее представителей постоянно звучат обвинения в том, что из-за неразумной политики тогдашнего президента Михаила Саакашвили 20% территории Грузии были оккупированы. Во время пленарных заседаний в парламенте они часто напоминают представителям нацдвижения о том, как их президент, главнокомандующий армией, ползал по земле в горе во время бомбежки. Сегодня таких заявлений со стороны депутатов грузинской мечты не было, но на критику оппонентов по поводу даты 7 или 8 августа нужно было объявлять день траура к годовщине войны, ответил представитель парламентского большинства, депутат силы народа Гурам Мачарашвили.
Могу выслать вам попозже. Есть приказ ихнего вождя Саакашвили, в котором он прямо упоминает о том, что российские войска с конкретного места зашли 8 августа. Их вождь документ датирует 8 августа. Сами они говорят, что это было 7 августа. Это их привычная манипуляция.
Депутат грузинской мечты Михаил Сарджуладзе предпочел сконцентрироваться на мирной политике правящей силы, на международной поддержке, что заставляет его надеяться, что оккупация скоро завершится.
То, что сейчас происходит в Абхазии и Самочабло, это незаживающая и болезненная рана для Грузии. Это то, с чем Грузия никогда не смирится.
«Отчего мы уберегли Грузию в 2008 году?» задает вопрос со своей страницы Facebook, находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили, и сообщает, что тогда решительно отказался подписывать привезенный президентом Франции Николя Саркози московский вариант договора о прекращении огня, в котором был добавлен пункт о том, что статус Южной Осетии и Абхазии должен был быть определен в будущем в результате международных переговоров, на что Михаил Саакашвили не согласился.
Тогда мы решительно защитили суверенитет Грузии, что определенно приведет к фактическому восстановлению нашей территориальной целостности.
Пишет экс-президент. В том, что Россия нарушает договор о прекращении войны 12 августа 15-летней давности, не отводит войска, не отзывает признание Сухуми и Цхинвали, продолжает расширять свой незаконный контроль над оккупированными регионами Абхазии и Цхинвальского региона, возводит искусственные барьеры, ограничивает свободное передвижение людей, осуществляет незаконные задержания, говорится в сегодняшнем заявлении МИД Грузии. Во внешнеполитическом ведомстве страны по поводу дня начала войны сомнений нет. Сегодня, 7 августа 2023 года, исполнилось 15 лет с момента полномасштабной военной интервенции Российской Федерации против Грузии в 2008 году, говорится в заявлении. С утра международные партнеры Грузии выражают поддержку стране в 15-ю годовщину начала августовской войны. Из представителей власти память погибших в августовской войне сегодня почтила президент Саломе Зурабишвили на братской могиле в Мухаттагвердже. Она призвала общество к единению. С нами борется враг, иногда с помощью войны, а иногда с помощью мягкой силы, которая в последнее время стала очень заметной. И здесь требуется наше единство, если мы хотим независимости, за которую боролись люди, которые покоятся здесь, если мы действительно хотим этой независимости, если мы хотим государства, то мы должны опомниться. Давайте посмотрим, где находится общая угроза, и давайте бороться вместе с общим врагом, а не друг с другом, заявила Саломе Зурабишвили. Завтра на зданиях госучреждений вновь будут приспущены флаги. 8 августа в Грузии объявлен днем траура в связи 15-летней годовщины августовской войны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаю. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня ничего не стоит вами. Судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса об августовской войне». С жителями Тбилиси беседовал наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вам запомнилась августовская война 2008 года?
Когда началась война, я жил здесь, в Тбилиси, на Московском проспекте. Из моего района два моих друга ушли воевать. Один не вернулся, он был единственный сын в семье. А второй выжил, но вернулся уже без ноги. Вообще, очень много моих знакомых отправились тогда воевать. Несмотря на то, что Россия оккупант, я знаю даже одного русского, который решил воевать на стороне Грузии. Это брат моего одноклассника. Они тоже жили в моем районе. Ну а после всех этих событий была большая неразбериха в городе Пардак в Тбилиси.
В то время я находилась в Тбилиси, и вспоминается это время мне очень плохо, поскольку мой супруг отправился воевать добровольцем. Естественно, это был ужасный стресс, напоминание о 90-х годах, когда происходили абхазские события. Наверное, это ужасное время вообще для любого нормального человека. Моего мужа тогда определили в часть, которая располагалась где-то у Мцхета. Особенно тяжело было, когда начались разговоры о том, что они, российская армия, идут на Тбилиси. Я все еще живу с надеждой, что мы когда-то эти территории вернем. Я имею в виду, что мы будем сосуществовать в мире.
В тот период я находился в деревне. На этой территории уже началась война. Была бомбежка, и Россия продвигалась вперед. Это очень тяжело мне запомнилось. Очень много грузин погибли в этой войне. Я не забываю ни на один день, что я потерял много друзей и близких. У меня очень много друзей тогда стали беженцами, остаются ими по сей день. Я не знаю, чем руководствовались наши соседи, когда решили так поступить с нашим государством. Теперь вот и в Украину вторглись. По сей день они считают, что могут делать, что хотят, где угодно. У скольких семей они отняли любимых людей.
Я находилась в городе Руставе, тогда с семьей жили там. Это был настоящий ужас. Особенно страшный момент. Я жила на 9-м этаже, мы стояли на балконе, и там пролетел российский самолет. Можно было даже разглядеть пилота, так близко все это происходило. Он кружил там, а потом в районе Вазиани этот самолет сбили. Я помню, что Россия тогда творила у нас. Поэтому я сегодня выступаю против бесконтрольного пропуска граждан России в Грузию. Даже несмотря на то, что я хорошо говорю по-русски.
Все, что я помню, это то, что мой дядя тогда служил в армии. Помню, как все нервничали в этот период. Мне тогда было 6 лет, я не особо понимал, что происходит.
В это время я не была в Грузии. Впрочем, я хорошо помню это чувство сожаления. В моей жизни это был первый случай, когда я осознала, что в действительности представляет из себя оккупация. Я считаю, что этот день мы не должны забывать никогда. Каждый из нас должен в ежедневном режиме работать над этим, чтобы раз и навсегда вывести нашу страну из этого ужаса, когда кто-то, внешняя сила, начинает манипулировать нами. Я имею в виду гражданский активизм, и каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность. Народ должен понять, что мы должны выйти из этого.
Тогда, в 2008 году, я проживал в Москве. Кстати, на постоянной основе я вернулся в Грузию после начала войны в Украине. Началась война, и все в России твердили, что Грузия напала на Цхинвали, и якобы русские помогли цхинвальцам. Но позже стало ясно, что все это организовали русские. Это была их провокация для того, чтобы появился повод признать независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом я до сих пор не понимаю, почему тогда Российская Федерация признала и независимость Абхазии. Там же ничего не происходило.
Какой-то ужас происходил тогда. Об этом говорит сам факт того, что мы потеряли 20% наших территорий. И кто их нам вернет? И что самое главное, очень много людей погибло. Сейчас мне 84 года. Тогда я заснула, а проснулась, как мне казалось, в каком-то кошмаре. Я не могла поверить в происходящее, в то, сколько крови было пролито. Смотрела на фотографии людей, запечатленных во время бомбежки, видела горящие дома. Мне очень долго было плохо. Что-то очень ужасное произошло тогда с нами.
Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Августовскую войну сегодня вспоминали не только в Тбилиси, но и в Сухуми. Сегодня в Музее вооруженных сил самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась беседа за круглым столом, посвященная 15-й годовщине военной операции в верхней части Кадурского ущелья. В ходе обсуждения прозвучали интересные подробности о принимавшихся тогда решениях. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Музее вооруженных сил Республики Абхазия состоялась беседа за круглым столом, посвященная 15-й годовщине освобождения от грузинских войск в верхней части Кадурского ущелья. Операция стала эпилогом к отгремевшей почти за 15 лет до этого грузино-абхазской войне и восстановлением территориальной целостности Абхазии. Статс-секретарь министра обороны Республики полковник Давид Бжания, который открыл и вел беседу, сказал в частности во вступительном слове.
15 лет тому назад, с 7 на 8 августа, прикрываясь словами о мире, президент Грузии Михаил Саакашвили начал специальную операцию, так называемое «Чистое поле», целью которой было уничтожение Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Еще 6 августа президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш сделал заявление в средствах массовой информации. В случае, если Грузия развернет боевые действия, Абхазия выйдет из Московского соглашения и введет свои войска на территории Грузии, выполняя союзнический договор с Южной Осетией. Утром 8 августа части восточной группы войск Вооруженных сил Республики были подняты по тревоге и выдвинуты к западной границе Грузии. Также была объявлена частичная мобилизация.
Далее Бжаня рассказал, что бригады резервов были выдвинуты в район боевого слаживания, а далее в район боевого предназначения в Кадорском оперативном направлении. Началась активная фаза Кадорской наступательной операции. Руководство всей операции осуществлял министр обороны генерал армии Мераб Кишмария. Запасной пункт управления находился непосредственно в Генштабе Вооруженных сил Абхазии. Им руководил начальник штаба генерал-полковник Анатолий Зайцев.
Россия пришла на помощь юго-осетинскому и абхазскому народу. Вооруженные силы России провели специальную операцию по принуждению к миру на территории Южной Осетии и самой Грузии. Грузинские агрессоры были разгромлены. Операция по освобождению верхней части Кадорского ущелья была спланирована и проведена блестяще, практически с минимальными потерями в личном составе, вооружении и технике.
Своими воспоминаниями поделились генерал-майор в отставке, бывший статс-секретарь министра обороны Гарри Купалба, генерал-майор в отставке Закан Нанба, полковник в отставке, начальник штаба управления разведки Генштаба во время Кадорской операции Сергей Аршба и другие. Весьма интересным оказался обмен репликами между генерал-полковником в отставке, который сейчас живет в Петербурге, Анатолием Зайцевым и Гарри Купалба. Зайцев в ходе своего выступления сказал, что сейчас об этом уже можно говорить, и продолжил.
Наш министр обороны Мераб Борисович, значит, заставляли его перейти в наступление 9 числа. Я Москве говорил «нет». Сейчас уже не тайна, меня вычеркнула Москва из списков награжденных, ну вычеркнули, нет, и все, пока не сделаем то, что нужно делать, чтобы люди не погибали. Ну еще приходила тут целая делегация женщин, сказала, мы на вас надеемся, что не погибнут. Я говорю, надейтесь на всех, все будет на самом высоком уровне. И был момент, что Мераба Борисовича даже отстраняли, меня назначали. Главное сделано.
Вот здесь одно, мы себе позволите, вы знаете, наверное, тот период нам повезло, что министром обороны был Мераб Борисович. Человек, который прошел Афганистан, человек, который, в общем-то, уже имел большой опыт ведения боевых действий. Когда он был на Восточном фронте, ему позволило думать всегда о том, как сохранить людей. Я один из тех, кто являлся участником этого разговора. Мераб Борисович сказал, вы знаете, мы сегодня, мы проводим нашу операцию, и поэтапно все расписано. Мы начнем 12 августа. А здесь Анатолий Никитич как-то очень осторожно, аккуратно сказал, но сегодня мы можем сказать. Россия проводила, помните, переговоры Медведева-Саркози. Потом было подписано соглашение. Соглашение как раз, между прочим, предусматривало последний день проведения вообще какой-то военной операции был назначен на 12 августа. После 12 августа проводить нельзя ничего было бы. И российская сторона настаивала, если вы хотите освободить свою часть, верхнюю часть Кадорского ущелья, начинайте 9. И, соответственно, главнокомандующий вооруженными силами в лице президента настаивал. Но Мераб Борисович, если бы не настоял на проведении 12 числа, у нас были бы большие-большие потери.
Ну, можно скажу, Борис Сергеевич не сказал. Мераб Борисович в конце концов сказал так, хорошо, наступаем, но я как министр иду обороны впереди, и вы рядом со мной, товарищ президент, как главнокомандующий. Было такое.
Вот после этого... Это я поскромничал.
Да.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
блоге на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Госдепартамент США выступил с заявлением к 15-й годовщине августовской войны 2008 года. США заявляют, что будут добиваться от России выполнения обязательств по соглашению о прекращении огня 2008 года, передает русская служба «Голоса Америки». Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. Цитата: «15 лет назад Россия вторглась в суверенное государство Грузия и оккупировала 20% его территории», говорится в заявлении. США неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ. Действия России навсегда изменили жизнь населения, затронутого этим конфликтом. Конец цитаты. Блинкен отдал дань памяти тем, кто был убит, ранен и перемещен во время российской оккупации. Цитата: «Действия России во время оккупации, включая злостные дезинформационные кампании Кремля и массовое перемещение населения, до сих пор причиняют неисчислимые страдания», подчеркивается в заявлении госсекретаря. Как и в Украине, народ Грузии страдает от последствий презрения России к международному праву и стремления доминировать над своими соседями. Конец цитаты. США подчеркнули, что Россия также должна отказаться от признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Цитата: «Эти действия необходимы для того, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц смогли безопасно вернуться в свои дома и жить достойно», говорится в заявлении. США выразили неизменную поддержку народу Грузии в его стремлении к евроатлантической интеграции, защите своего суверенитета и территориальной целостности, а также в стремлении найти мирное решение конфликта. Со словами поддержки выступили другие международные партнеры Грузии. В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Твиттере, цитата: «Прошло 15 лет с момента вторжения России в Грузию. 15 лет спустя поддержка есть территориальной целостности и суверенитета остается непоколебимой. Мы поддерживаем мужественный народ Грузии, избравший интеграцию в ЕС и НАТО». МИД Украины также выпустил специальное заявление, в котором говорится, что 15 лет назад Россия вторглась в Грузию. Регионы Грузии, Абхазия и Цхинвальская. Вальский регион Южная Осетия по-прежнему оккупированы российской армией. Украина поддерживает грузинский народ. И мы вновь подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах и международно признанных границ. Российскую оккупацию также осудили Литва, Латвия и Эстония. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия в 15-ю годовщину августовской войны обратилась ко всему цивилизованному миру с призывом осудить грузинскую агрессию против народа республики и призвать к ответу всех виновных. Об этом сказано в обращении Юго-Осетинского посольства в Москве. По информации агентства РС, документ направлен в адрес всех дипломатических миссий, аккредитованных в Российской Федерации, а также в секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии. В письме указано, что 15 лет назад Грузия, поправ все международные обязательства и соглашения, осуществила массированный артиллерийский обстрел Юго-Осетинской столицы, вторглась на территорию Южной Осетии. Цитата: «Основными целями карателей были жилые кварталы, больницы, учебные заведения, а также места дислокации российских миротворческих сил, находящихся в зоне конфликта в соответствии с международными договоренностями», отмечено в тексте. В посольстве добавили, что благодаря мужеству защитников и российских миротворцев Южная Осетия не сдалась и не превратилась в чистое поле. Цитата: «Когда мы взывали к миру о помощи, в августе 2008 года нас услышала только Россия, вооруженные силы которой совместно с югостинскими регулярными частями и ополченцами принудили агрессора к миру», сказано в заявлении. Конец цитаты. В настоящее время на оккупированных территориях Грузии в незаконном заключении остаются 9 граждан Грузии, заявил народный защитник Ливан Иосилиани в 15-ю годовщину августовской войны. По данным омбудсмена и аппарата омбудсмена, с 2008 года по настоящее время на разделительной линии были задержаны 3439 человек, из них 1935 в направлении Абхазии и 1504 в направлении Цхинвали. Омбудсмен напоминает, что согласно решению Страсбургского суда от апреля 2023 года Россия должна выплатить до 130 миллионов евро в пользу до 24 тысяч граждан Грузии, пострадавших во время войны.
Новости представила Нана Плиева. Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к другим темам. Участники встречи в Саудовской Аравии, посвященной поиску путей мирного урегулирования конфликта в Украине, договорились продолжить консультации. Отсутствие прорыва на переговорах было вполне ожидаемым. Однако участие во встрече Китая, ранее воздерживавшегося от подобных форматов, а также некоторых партнеров России, может говорить о том, что мировое сообщество, откровенно уставшее от войны, готово приложить усилия, чтобы усадить Москву и Киев за стол переговоров. Впрочем, в Кремле заверяют, мир возможен лишь на российских условиях. Владимир Унанян с подробностями.
Переговоры о мире в Украине, прошедшие в Саудовской Аравии, не привели к прорыву. Однако, по мнению участвовавших в них представителей более 40 стран мира, позволили договориться о продолжении консультаций, чтобы наработать общую позицию, которая проложит путь к миру. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи. При этом определенный прорыв, по мнению наблюдателей, все же был. Участие в консультациях спецпредставителя китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя, который несколькими неделями ранее отказался от участия в первом раунде переговоров в Копенгагене, стало главным событием саммита в Джиде. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, само присутствие представителя КНР на встрече показывает, что Россия все больше и больше изолируется.
По международный порядок, основанный на правилах, та порушена російською агресією має бути відновлений.
Международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен. Очень важно, что там, на полях встречи в Джиде, проходят и двусторонние переговоры с партнерами. Благодарю нашу делегацию за эту работу. Консолидация мира – это одна из главных задач. Чем больше будет консолидация мира ради восстановления справедливого мира, тем быстрее будет положен конец бомбам, ракетам, которыми Москва хочет подменить нормы международного права.
Покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права.
При этом представители Запада назвали позицию Китая на переговорах конструктивной и отметили, что Пекин продемонстрировал готовность и дальше участвовать в международных переговорах по Украине. Однако, по мнению аналитиков, решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии с целью прекращения российско-украинской войны, хотя и может свидетельствовать о возможных изменениях в подходе Пекина, но не об отказе от поддержки Москвы. Ранее в Киеве заявляли, что Украина рассчитывает реализовать свою формулу мира в три этапа. На первом из них проходили встречи с послами, аккредитованными в Украине. На втором – встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана. И саммит в Джиде как раз продолжение второго этапа, начавшегося в Копенгагене. На третьем же запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.
Я вдячен Саудовской Аравии за цей майданчик для переговоров. Нещодавно відбулась зустріч в такому ж форматі в Копенгагені.
Я благодарен Саудовской Аравии за эту площадку для переговоров. Недавно прошла встреча в таком же формате в Копенгагене. Мы шаг за шагом движемся к глобальному саммиту мира. Очень важно, что мир видит. Справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире. Всем. Освобождение украинской земли от оккупантов – это восстановление полного уважения к международному праву и уставу ООН. Ликвидация всех созданных России угроз, украинской и глобальной безопасности – это возвращение спокойствия международным отношениям и стабильности глобальной жизни. Благодарен всем, кто поддерживает формулу мира и уже присоединился к общим усилиям для полной реализации формулы.
Я вдячен всем, кто поддерживает формулу мира и уже долучился до спільних зусиль заради повної реализации формулы,
заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако участники встречи в Саудовской Аравии констатировали куда более осторожный подход представителей Киева к формулировкам. Так, в отличие от Копенгагена, Украина не настаивала на немедленном принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него. Похожая ситуация сложилась и с требованием Украины о выводе российских войск. Реакция Москвы, которую на встречу не позвали, не стала неожиданностью. В официальном заявлении российского МИДа подчеркивается, что ни один из 10 пунктов проекта «Формулы мира» Зеленского не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса. А их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова выдвинула встречный ультиматум.
Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости. Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры прекратят накачивание ВСУ вооружениями. Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины, ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов, закрепленного в уставе ООН права на самоопределение. Должны быть обеспечены демилитаризация и денафикация Украины.
А заместитель председателя российского совбеза Дмитрий Медведев и вовсе считает, что время для переговоров не настанет до тех пор, пока Украина не потерпит поражение в войне. Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение. Но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий. Первое. Участие обеих сторон конфликта. А этого нет. Второе. Учет исторического контекста. А он таков. Страны Украины никогда не было до 1991 года. Она осколок Российской империи. Третье. Учет текущих реалий, а они таковы. Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территории вернулась в Россию. Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде. Молить о пощаде в Киеве точно не собираются, но в том, что время для переговоров пока не настало, в целом согласны. По мнению аналитиков, украинские власти прекрасно понимают, что формула мира, озвученная президентом Зеленским, не может быть реализована без победы Украины на поле боя. Впрочем, если верить пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, чью цитату публикует издание New York Times, Москва больше не рассчитывает на новые территориальные приобретения. По словам Пескова, в Кремле на сегодняшний день хотят контролировать всю землю, которая записана в Конституции России, как российская. То есть в Москве отказались от планов по захвату Киева и теперь лишь хотят удержать уже оккупированные территории. А значит, в Кремле, несмотря на жесткость формулировок, гораздо больше заинтересованы в том, чтобы перевести конфликт в дипломатическое поле. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абстрагироваться, быть сбалансированным, когда на твоих глазах расстреливают коллег, не особо получается, говорит независимый журналист, наш бывший корреспондент Тимур Кигурадзе. О своем опыте освещения августовской войны и пребывания в плену он рассказал моей коллеге Кейте Бочуришвили.
Тому вы помните тот момент, когда вы впервые услышали, что между Тбилиси и Цхинвали начались боевые действия? О чем была тогда ваша первая мысль?
Начало боевых действий особо такой большой неожиданностью, конечно, не было. Все журналисты, да и все жители Грузии, которые более или менее следили за происходящим в стране, знали, что идет эскалация конфликта, были и сорвавшиеся переговоры, и взаимные обстрелы около линии оккупации сейчас. Поэтому уже в июле было понятно, что дело хорошо не закончится, и где-то 7 августа вечером, конечно же, мы все, кто был, ну я здесь был в Тбилиси, мы все следили за тем, как начинаются боевые действия как раз в зоне Цхинвальского региона. Неожиданностью они все-таки не были.
О чем вы тогда подумали? Вы уже знали, что вы туда поедете? На кого вы тогда работали?
Я тогда был молодым начинающим журналистом. Это была моя первая серьезная работа. Я работал в ежедневной англоязычной газете «Messenger» в Тбилиси. Несмотря на то, что я активно следил за событиями, я активно ходил на пресс-конференции, которые происходили здесь, в Тбилиси, по поводу, конечно же, конфликта. Я не знал, что я поеду в зону боевых действий. Это случилось довольно неожиданно и для меня, и для всех наших сотрудников.
Вы попросились сами или вас отправили?
Утром 8 августа я пришел на работу, обычно рабочий день, рано утром я пришел, сбегал на пресс-конференцию, которая была там же недалеко в центре города. И где-то, я, по-моему, к 12 или после 12, я уже не помню, дня около офиса нашей газеты остановился легковой автомобиль, там сидели двое моих знакомых. Саша Климчук и Гига Чехладзе. Ребята работали на другие СМИ, мы были коллегами и хорошо знали друг друга. Они забежали в редакцию по своим делам и заодно сказали, что они собираются ехать в зону боевых действий, в зону Схинвальского региона. У них есть автомобиль и два свободных места. Они спросили, не хотим ли мы, сотрудники газеты, поехать вместе с ними, раз мы уже так работаем, отвечаем этот конфликт. Конфликт уже шел полным ходом, по телевидению передавались различные новости, но одна из новостей была то, что грузинская армия так или иначе контролирует, если не сам Схинвали, то, по крайней мере, половину города, и идут активные боевые действия. С удовольствием согласился я поехать с ними, с удовольствием согласился редактор нашей газеты, гражданин США Уинстон Федерли. У нас не было каких-то особой подготовки ко всему этому. Я помню, что ребята отпечатали на принтере буквально надпись пресса на обычном листе формата А4, приклеили его к лобовому стеклу, мы сели в этот старенький легковой автомобиль и поехали в зону Схинвальского региона.
Ну, а потом случилось несчастье с вашими коллегами.
Да, мы ехали в сторону Шидакартли региона, где находится, собственно, Южная Осетия, Схинвали. И у нас не было такой задачи именно проехать туда. У нас было как бы решение проехать до того, до чего мы сможем доехать. Мы думали, что, скорее всего, дороги все будут перекрыты, и там где-нибудь остановимся, скорее всего, в горе остановимся. Это горе, небольшой грузинский городок, вплотную примыкающий к оккупированным регионам сейчас. И по дороге мы видели боевую технику, передвижение боевой техники, были какие-то и блокпосты, особенно чем ближе подходишь к Схинвальскому региону, но на тех блокпостах или не было никого, или были военнослужащие, которые нас не остановили. Я сейчас имею в виду про территорию, контролируемую грузинскими властями. И мы встретили также наших коллег из других изданий, которые стояли на обочине дороги. Они нам помахали ручкой, мы помахали им в ответ, ну и поехали дальше. Собственно, заехав уже, как мы поняли, собственно, сам Схинвальский регион, на территорию Южной Осетии, контролируемую тогда сепаратистами. И мы доехали аж до позиции так называемых российских миротворцев. Это был один из первых блокпостов на въезде в сам город Схинваль. На этом месте мы немного остановились, потому что видны были следы боев, видны были следы от гусениц, значит, явно проезжали танки или другая тяжелая бронированная техника, выстрелили от гранатометов. В самом Схинвале тоже его уже было видно, и оттуда шли звуки выстрелов из стрелкового оружия и бахала артиллерия. Мы немножко подумали, посовещались и решили поехать дальше. Опять же, с той самой целью доехать до туда, докуда мы сможем. И через совсем короткое время мы уже въехали в сам город Схинвали, вышли из автомобиля, нас четверо было, я повторюсь. И уже шли, это, наверное, окраина все-таки города, но это уже жилые улицы, кварталы. Там были видны стрелы перестрелок, но людей особо не было видно. У нас были небольшие камеры, у кого-то фотокамеры. У кого-то у меня была видеокамера небольшая, если я правильно помню. И мы просто снимали следы боев на улице, передвигались в сторону центра, когда в конце этой улицы мы увидели группу вооруженных людей. До них было, наверное, метров, может быть, 150-200, я уже точно не помню, но они были так издалека. И один из наших ребят сказал, что У него в руках винтовка М4. М4 – это американская автоматическая винтовка, которая стоит на вооружении грузинской армии. И, соответственно, как бы был сделан вывод, что это военнослужащие Грузии. И, опять же, один из наших парней крикнул на грузинском ему: там, «Ребята, привет, мы свои, не стреляйте». В ответ понесся мат на русском языке, послышались выстрелы, было непонятно, правда, куда они стреляют, но я четко слышал крик «выключай камеру», потому что, ну, очевидно, было видно. Тогда я бы не сказал, что мы приняли решение, но как-то все одновременно решили добежать до автомобиля, который был припаркован, ну, не то чтобы далеко, но немножко за углом. Если бы мы смогли добежать до автомобиля, может быть, что-нибудь из этого и вышло. Был открыт пулеметный огонь по нам. Я увидел, как немножко впереди меня на двое моих коллег упали на асфальт. Сзади меня бежал мой американский сотрудник. И я видел, что и он упал. Ему попала пуля в ногу. И тут меня немножко развернуло. Я почувствовал большой удар по локтю. Соответственно, я понял, что в меня тоже попали, и бежать я перестал, и упал там же, где и был. Потом подошли, собственно, те люди, которые в нас стреляли. Это оказались осетинские вооруженные формирования. Они как бы нас задержали, можно так сказать, ну, взяли в плен на самом деле, нас немножко побили, и они же нам сообщили, что двое наших коллег были убиты на месте.
Тимур, у вас отношение к вашей работе изменилось после этого эпизода, вообще после этой войны?
Да, конечно, мое отношение к работе изменилось очень сильно. В итоге мы были взяты, собственно, осетинскими вооруженными формированиями, провели несколько дней в самом Цхинвале, находясь под обстрелами всех, кто тогда воевал в Цхинвальском регионе. Потом меня и моего американского коллега перевезли уже на территорию России, где с нами уже разбирались российские официальные правоохранительные структуры и специальные службы. Изменилось в том, что я стал намного больше внимания уделять вопросам безопасности. Это был сильнейший удар по мне. И так получилось, что потом почти всю свою карьеру я провел, освещая различные войны и конфликты в самых разных странах мира, от Африки до Украины. И, в принципе, до сих пор этим занимаюсь. Но самое важное... цена человеческой жизни, цена здоровья. И вы на любом, если вы тренинге будете по безопасности, вы слышите всегда одну и ту же фразу, которая очень избитая, что ни один кадр не стоит жизни или здоровья журналиста. Тогда, к сожалению, я на своем опыте понял, что это сущая правда, и эту мантру необходимо повторять молодым и не очень молодым журналистам каждый день, чтобы люди не забывали.
Тимо, вы после этого прошли какой-нибудь тренинг, hostile environment или еще что-нибудь? Вы уже теперь можете считать, что вы полностью подготовлены к этому, журналист?
Как можно быть полностью готовым к войне? Это немножко, я думаю, это так не работает. Я прошел огромную кучу тренингов после этого, ну, не сразу после этого. Опять же, уровень подготовки журналистов, если мы говорим о чисто безопасности, в нашем регионе, я не только Грузию имею в виду, но и всю постколониальную сферу нашего региона, он находится на довольно низком уровне. Если в западных агентствах у тебя есть абсолютно точные сроки, что ты должен пройти раз в два года, раз в полтора года, специальные курсы по работе в горячих точках, то, конечно, в Грузии не то, что там в середине нулевых, но и сейчас такого практически нет. Поэтому первые свои конфликты там в Афганистане или в Северной Африке я отрабатывал без особой какой-то подготовки. Но то, что ты сам там научился, выпросил бронежилеты или что-нибудь такое, ну, по крайней мере, осталось четкое понимание, что нужно делать. После этого я уже стал работать на крупные западные агентства, где уделялось намного больше внимания этому, и я, наверное, прошел больше дюжины самых различных тренингов. Более того, я сам провожу теперь эти тренинги.
И это помогает?
Ну, я надеюсь, что это помогает. Я надеюсь, что это помогает. По крайней мере, помогает осознать, что к работе в таких местах нужно готовиться заранее, что не нужно ехать наобум куда-то. Это не всегда получается. Не всегда получается из-за того, что из-за простой причины, что я не планировал ехать на войну, я не планировал войну в своей стране, так получилось, что на мою страну напали. Война пришла в мою страну. То же самое происходит в Украине сейчас, когда очень многие журналисты идут на войну, абсолютно не планируя это. Ну, я знаю несколько случаев, когда сейчас в Украине после начала полномасштабной российской агрессии молодые люди, и девушки, и парни, которые там работали, освещая культурные события, освещая модельные показы, освещая мир искусства, социальную сферу, им приходится работать на передовых позициях. Конечно, это очень такой большая смена обстановки. И сказать, что люди к этому как-то готовы, или что можно к этому быть готовым, пройдя какой-то курс, один или два, это немножко будет преувеличением. Но само осознание того, что нужно готовиться, нужно четко понимать, куда ты едешь, какие у тебя должны быть ресурсы с собой, как нужно подготавливаться, элементарно взять бронежилет. Ведь то, что случилось 8 августа, я думаю, что можно было избежать до какого-то уровня, если бы у нас были, например, бронежилеты. Но ситуация в Грузии в середине нулевых, в конце нулевых, это не та ситуация, когда бронежилеты легко доступны, их можно купить, даже если есть понимание того, что они нужны. Я не думаю, что даже у крупных СМИ были под рукой гражданского, тем более типа бронежилета. Сейчас немножко получше ситуация. Точно могу сказать, что и по Грузии, и по региону больше внимания этому уделяется. Закуплено специальное оборудование, проводятся так или иначе какие-то тренинги, поэтому ситуация чуть-чуть лучше. Но статистика все равно печальная. У нас десятки молодых ребят, которые погибают на конфликте в Украине, опять же, в том же самом. У нас реально десятки журналистов, которые уже погибли там, и сотни раненых, наверное.
Тиму, вам во время работы там удавалось абстрагироваться, удавалось не думать о том, что это ваша страна, это ваша территория, это ваши люди, ваши соотечественники, отстраняться от этого, чтобы быть объективным, хотя, наверное, в такой ситуации быть объективным проще всего.
Понимание того, что это моя страна, что это конфликт, который начал наш большой северный сосед против нас, оно всегда у меня было, оно всегда было. И когда я находился, собственно, в плену у самих сепаратистских вооруженных формирований, и когда находился на территории России в полицейском участке, я пробыл там. И не потому, что у меня какой-то большой ура патриотизм, потому что мне про это все время напоминали. Напоминало и окружение, и то, что потом происходило уже на территории России. Может быть, такого четкого понимания, как сейчас, его, наверное, нет, потому что тогда уже с течением многих лет намного больше вещей стало понятнее и яснее. Абстрагироваться, ну, знаете, когда у меня на глазах расстреляли моих коллег, особо сбалансированным быть не особо получается. Ты чувствуешь, конечно же, злость, ты чувствуешь агрессию, но и при этом беспомощность какую-то, потому что особо ты ничего не сделаешь. Мы журналисты, мы не имеем права брать в руки оружие, носить ничего там камуфляжного и так далее, и так далее. Я написал какие-то тексты после этого, их прочитали и здесь, и на той стороне. Я так понимаю, что более или менее мне четко удалось изложить то, что происходило. А так, знаете, сбалансированным, не сбалансированным, главное говорить факты, главное говорить правду. Главное не давать своим собственным каким-то суждениям и оценкам проскользнуть на странице твоего материала, если у тебя нет такой задачи. А в целом, я не думаю, что есть что-нибудь сложнее для журналиста, чем освещать войну в собственной стране. Я не думаю, что есть какая-нибудь тема, которая будет сложнее, чем это. Потому что там оставаться на самом деле сбалансированным, на самом деле непредвзятым, это не так просто, потому что хотя бы исходя из того, что тебе нужно представлять там точку зрения всех сторон конфликта в равной теме, да, если мы идем там по журналистской хрестоматии. Простите, когда у тебя режут мирное население и сжигают мирные там деревни, вопросы задавать оккупантам на своей земле так немножко сложновато, конечно.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.